Здравствуйте! Сегодня в этой рубрике «Из жизни оккупантов» я хочу рассказать вам о милом моему сердцу месте в Израиле, в котором мы прожили 3 совершенно замечательных года. Оно называется Амона. Амона. Не ищите это место на карте. Его там нет, если только это не какая-то очень специальная карта. И нет его там даже не потому, что это место маленькое. Там живут всего 40 семей. А, скорее всего, потому, что это место, с точки зрения израильского законодательства, сейчас нужно сформулировать фразу, а потом еще и произнести ее, это непросто. С сегодняшней точки зрения той группировки, которая сегодня в Израиле называется правительством, это место незаконное. Сейчас я немножко поясню, почему такая витиеватая фраза получилась. Потому что правительства в Израиле меняются довольно часто. Нередки случаи досрочной смены правительства. Да и у каждого правительства, даже в ходе одной каденции, могут измениться его взгляды. А взгляды правительства – это вещь совершенно непредсказуемая, не подлежит никаким логическим или причинно-следственным обоснованием, просто вот сегодня это так. Там в предыдущем подкасте, в анонсе этой рубрики, я упоминал, что те места, в которых мы проживаем, называются территории. Помните «Сталкера»? Там тоже была такая зона, в которой не действовали обычные законы природы. Также и здесь зона, территория. К этой же области аномальных явлений относится и определение законное поселение и незаконное поселение, на основании чего они носят тот или иной статус и на основании чего они переходят из одного статуса в другой, тоже нет этому никаких определений, обоснований. И здесь больше вопросов, чем ответов. Но тем интереснее жить. Ну, давайте начнем по порядку. Как мы попали в Амону? Жили мы в Иерусалиме. И как-то постепенно мы начали чувствовать, что в Иерусалиме мы не вытягиваем. Даже не по экономическим соображениям, это, конечно, тоже. Но кроме того, вскакиваешь утром затемно, бежишь на работу, с работы выходишь затемно, света белого не видишь в самом буквальном смысле этого слова, особенно зимой. И вот так проходит неделя, вот в этой беготне и суете, а в шаббат, в выходной, выходишь с детьми на районную детскую площадку, она довольно большая, но все-таки весь район вот этих вот убегавшихся и полусонных родителей, которые выводят своих детей на эту районную площадку в субботу в одно и то же время. И площадка представляет собой такое вот скопище людей. С горки съехать, очередь стоит, на качели покачаться, очередь стоит. Все это выглядит примерно как в автобусе в часы пик. И потом вот это вот еще, вот это вот еще. Вот, скажем, бежишь там куда-нибудь на работу, с работы в магазин, там еще куда-нибудь, и вдруг останавливаешься, какая-то пелена спадает, и вспоминаешь, а ты ведь в Иерусалиме живешь, ты ведь по Иерусалиму бежишь. Ну, некогда над этим думать, голову вниз, глаза в землю, лоб вперед, и пошел по жизни». Это я вспоминаю, когда-то еще в Союзе мне попались первые письма Зеева Дашевского. Это такая довольно яркая личность. Когда он приехал в Израиль из Москвы, а он в Москве еще стал религиозным человеком, преподавал иудаизм, и приехав в Иерусалим, он писал свои первые впечатления, что эти ребята, которые здесь живут, они чего-то не понимают. У них настолько глаз замылился, у них на мусорных баках, на улицах, написано «Иерушалаим». Вот, так или иначе, мы начали искать, куда бы нам из Иерусалима перебраться. Было для нас очевидно, что это место должно быть недалеко от Иерусалима. И тогда у нас была машина, и мы так начали кругами кружить вокруг Иерусалима, объезжать различные места проживания, искать, где бы нам пожить. И вот таким вот образом мы забрели в Амону. Нам дали наводку. Там друзья жили в Амоне какое-то время, и они рассказали нам, что это хорошее место. Вот мы приехали посмотреть. Посмотрели, и действительно, как-то это место сразу нам приглянулось. И дальше началась процедура приема в эту Амону, поскольку это маленькое поселение, которое находится на территориях, то там нужно пройти определенную процедуру приема. И один из этапов этой процедуры – это так называемая шаббат клита. То есть в субботу Ишув приглашает семью, которая хочет к нему присоединиться, в гости. Дают жилье на субботу. В субботу есть три субботние трапезы. Вечером, утром, днем. И вот эта семья, которая хочет влиться в этот Ишув, она приглашается на трапезу каждый раз в другую семью. Трапеза – это не только еда, это разговоры, это много чего. И в ходе этих разговоров мы как бы присматриваемся друг к другу, насколько мы друг к другу подходим. Выясняем, что делается в Ишуве, как это вообще все выглядит. Прошло еще какое-то время, и мы решили, да, это нам подходит. Нам показали караван, в котором мы будем жить. Да, тут нужно сразу пояснить термин «караван». Караван – это некое приспособление для временного жилья. Порядка что-нибудь 3 лет, может быть, 4, 5 максимум. А на практике его латают, его ремонтируют, его там красят, его что-то с ним еще делают и растягивают это временное проживание до бесконечности. Размеры, ну, примерно, я думаю, ширина что-нибудь 3,5 метра, а длина, наверное, 15 метров, может быть, даже чуть больше. Очень примерно это все. Стены этого жилища сделаны таким образом. Внутренняя поверхность – это сантиметровая гипсовая плита. Наружная поверхность с улицы – это сантиметровая пластиковая плита. А между ними пустое пространство, заполненное для теплоизоляции ватой или чем-то похожим на нее. Есть разные модификации. Вот в современных модификациях теплоизолятор – это пенопласт. Ну, представляете себе, да, что вот эту стену, ну, при хорошем ударе ногой ее можно, не знаю, пробить, завалить, опрокинуть, в зависимости от желания бьющего и от крепости самого этого сооружения. Примерно таким же образом устроена крыша. Ну и пол, да. Стоит это все сооружение не на земле, ни в коем случае. Оно стоит на таких вот как бы бетонных столбах, таких опорах. То есть между землей и дном каравана пространство где-то в 0.5 метра примерно. И это принципиально. Вы будете смеяться, но это принципиально. Почему вы будете смеяться? Потому что земля незаконная изначально. И есть некая отмазка, что караван, в котором я живу, на самом-то деле стоит не на земле. То есть я не занимаюсь землю, он висит над ней. Поэтому с меня как бы хотя бы частично взятки гладкие. А вот сделать фундамент и поставить на нем жилье – это преступление. Это просто антигосударственный поступок. Практически измена родине. Да, внутри он разделен такими перегородками на несколько комнат. Есть там туалет, душ, маленькая кладовка. Ну, в каждом караване это по-разному. И мы туда приехали, чтобы промерить этот наш караван и представить себе примерно, как мы там разместим мебель, что нам везти, чего нам не везти. И вот мы там этим занимаемся, дверь открыта, и мы смотрим, там идет экскурсия школьниц, таких старшеклассниц. И Они попросились к нам, увидели, что у нас караван пустой, попросили, чтобы посмотреть изнутри, а что такое караван. Потому что эти девочки приехали из города Ашдода. Мы, конечно, согласились. Они вошли и ужаснулись, спросили нас, а что, вы вот здесь вот собираетесь жить? Мы им рассказали, что мы через несколько дней переезжаем. Как бы, ну это жилище, ну хорошо там для какого-нибудь романтически настроенного одиночки, ну на 3 дня на неделю. Ну чтобы с семьей сюда приехать на годы, этого они не могли понять никак. Это Ишув, крохотный Ишув. Там нет, кроме синагоги, миквы и, собственно, этих караванов, нет ничего. Ни магазина, ни почты, ни аптеки, ни поликлиники. Все это есть в соседнем Ишуве. Правда, он расположен недалеко, там километра, наверное, 2-2.5. Да, вот этот большой Ишув, его можно найти на карте. Он отчасти законный, он называется Офра. Это к северу от Иерусалима, примерно минут 18-20 на машине. А теперь немного о истории Амоны. В 93-м году, когда был подписан этот, как говорит мой приятель, ослинный договор, имеется в виду договор в Осло между тогдашним главой правительства Израиля Ицхаком Рабиным и, вы будете смеяться, главой организации освобождения Палестины от Израиля Ясером Арафатом, вот тогда, когда все люди, имевшие какое-то отношение к территориям, крепко призадумались, потому что было понятно, что грядут перемены, и перемены далеко не в лучшую для нас сторону. В Офре было принято решение расширить границы. Как это сделать? Быстро составили инженерное обоснование того, что напор воды в Офре недостаточен. Поэтому нужно поставить дополнительно какую-то большую емкость с водой где-то на высокой горе. И такая гора нашлась недалеко от Офры. Туда был водружен громадный белый бак, а может быть даже и 2 белых бака. А когда был поставлен белый бак, то совершенно естественно к нему понадобился сторож, потому что кругом одни арабы. А сторожу совершенно очевидно необходимо какое-то место для... какая-то будка, какое-то место, где бы он мог укрыться хотя бы от ветра, от дождя. И рядом с этим баком поставили такой контейнер металлический. Для сторожа этот контейнер был большой, и туда срочно поселилось еще 3 парня из Офры. Как бы в одной половине жил сторож, в другой половине эти 3 парня. И вот это и было начало Амоны. Потом к этим парням присоединились еще ребята, еще девушки, поставили там какие-то первые сооружения для жилья, и так это все постепенно начало разрастаться. И к моменту нашего приезда в Амону, а это состоялось в такую замечательную дату, 06-06-06, 6 июня 2006 года. Там жило что-то около 40 семей. Народ был самый разношерстный. Был адвокат, был книгоиздатель, был один довольно-таки высокопоставленный человек в правлении Самарии, несколько учителей. Самые-самые разные люди. Средний возраст был тогда, я думаю, ну что-то порядка 27-28 лет. Причем у некоторых этих людей были квартиры в Иерусалиме, были дома где-то в Офре, я знаю, были дома еще в каких-то местах. Они сдавали эти все квартиры и дома, чтобы жить в Амоне. Это идеология. Хотя, не знаю, может быть, это отчасти идеология. Просто там жить хорошо. Во-первых, вот тот факт, что земля незаконная, он говорит о чем? Бери этой земли сколько хочешь, все равно незаконная. Поэтому от одного каравана до другого там было пространство нормальное для нормального добрососедского существования. Мы не жили там один на другом, как это есть в других местах. Один парень сделал там большой такой большой закон для... Сначала у него были козы, А потом он продал этих коз и выращивал там овец. И что там несколько десятков у него было этих всех зверушек. Другой развел громадный виноградник. Причем возникновение этого виноградника, он вспоминал, было таким образом. Как-то вот он уже жил в Амоне какое-то время, и он как-то видит в один прекрасный день, что ходит араб и ковыряет там землю, смотрит там, что за земля, с тем, чтобы что-то с этой землей сделать, видимо, там что-то посадить. Он подходит к этому арабу и говорит: «А что ты здесь делаешь? Мы здесь живем». Он говорит: «Да хорошо, живите, я вам не мешаю жить, но с землей-то вы все равно делать ничего не будете. Зачем вам земля? Хорошая земля, я тут что-нибудь посажу». И вот это задело этого самого парня. И он, не имея никакого опыта совершенно в земледелии, решил, что это Израиль, это израильская земля, и если уж кто-нибудь здесь что-нибудь посадит, то это будет еврей. А другого еврея поблизости не было, кроме него, и он сам посадил там виноградник. А эти места как раз климатически, они очень выгодные для виноградника, для винограда. И он сдает этот виноград тоннами на какие-то очень приличные суммы. На вино. А жизнь там была роскошная. Я так никогда еще не жил. Встаешь утром, открываешь окно, и в комнату врывается такой влажный воздух утренний, густо насыщенный ароматами трав, диких трав. И вот стоишь около окна и несколько минут просто пьешь этот воздух. Время от времени обнаруживаешь, что на уровне твоего окна парит орел. То есть с его точки зрения орлиной он парит в какой-то гордой, недоступной выси. То есть он там парит, а ты там живешь. Это гора, она высокая довольно гора. Вот, и ты видишь его парящего на уровне своего окна, как какого-нибудь голубя. Еще там было много всякой живности. Олени заходили стаями постоянно. А вот эти вот олени диснеевские, вот эти вот самые, Бэмби. Гадостная, кстати, зверушка этот Бэмби диснеевский. Они объедают кору и листву молодых деревьев. У нас там была такая компания по засадке некоторой площади оливами. Там что-то было несколько сот этих олив посажено. Так вот они пообъели те оливы, которые мы не смогли защитить, они их скушали. Ежи там, кроты такие водятся. Кстати, говорят, что это показатель хорошей экологии. Крот, где попало, копать не будет. А там они живут. Еще там какие-то зверушки. Птицы. Здорово. Очень здорово. И вот это вот взаимоотношение между людьми тоже было что-то такое небывалое. То есть, с одной стороны, как бы у тебя есть вот это самое «протиют». Это то слово, которое я никак не могу перевести на русский язык. На иврите это «протиют». На английском это privacy, а на русском я не знаю что. Видимо, когда я жил в России, не было такого явления, поэтому и не было такого понятия. Так вот этот самый протеют, он там был. С одной стороны, протеют, если ты хочешь быть один, никто тебе не будет мешать. Но с другой стороны, все были как бы вместе, одна семья. За что особо моя жена ценила Амону, за то, что там не нужно было делать какое-то особое лицо веселого, преуспевающего человека. Вот какое лицо у тебя есть, с таким лицом ты можешь совершенно спокойно ходить по Амоне. И на вопрос «как дела?» ты можешь совершенно спокойно, как говорит моя жена, совершенно спокойно ответить «слава Богу, гадко». И это в порядке вещей. Когда мы жили в Амоне, у нас родился ребенок, и на 8-й день нужно делать обрезание. Так нам позвонили и сказали, что не суетитесь с обрезанием, мы все сделаем. Женщины распределили между собой, кто что готовит, напекли тортов, все это сделали в синагоге. Нам сказали: купите только хлеб. Все. Вот, понимаете, семья. Вот этим и отличается жизнь на территориях. Ты можешь обратиться совершенно к любому, по совершенно любому вопросу. Если он тебе не сможет помочь сам, то он тебя сведет с тем, кто может тебе помочь. Любые вопросы. Прикрутить какую-нибудь там штуку в караване. Найти хорошего адвоката. Все, что угодно. 2 раза в месяц тебе выдается винтовка М-16. И с этой винтовкой ты 2 часа, это обычно ночные часы, колесишь на машине с напарником вокруг Ишува и его охраняешь. Потому что кругом одни арабы. В одном из подкастов, который называется «Памяти семьи Фогель», я рассказывал о особенностях взаимоотношений с арабами. И там несколько раз я повторял, что это нормально. Вот есть араб, и то, что он в любой момент может взять нож или 2 ножа и всадить их в ближайшего еврея, независимо от того, это ребенок, взрослый, женщина, старик. Это нормально. Для араба это нормально. Но сегодня, как я уже говорил, речь пойдет о явлениях паранормальных. Одно из таких явлений случилось за 4 месяца до нашего приезда, 1 февраля 2006 года, и сделало слово ОМОНа всемирно известное. Еще одно небольшое историческое отступление. Существует несколько организаций, еврейских организаций. Я подчеркиваю, тройной жирной чертой еврейских организаций. Правда, финансируются они, как правило, из-за границы. И финансируются, судя по всему, неплохо. Название этих организаций, одна из них называется «Шалом Ахшав», «Мир сейчас», другая «Еш Дин», «Есть суд», еще одна называется «Бецелем», по образу. Наверняка есть еще, потому что это очень, похоже, прибыльный бизнес. Цели, которые преследуют эти организации – помешать заселению территории евреями. Для этого используются самые разные средства. Одно из этих средств – найти какого-нибудь араба, которому якобы принадлежит какой-то участок земли, на котором находятся еврейские дома. Очень часто этот араб живет за границей и знать не знает и не подозревает, что у него есть, оказывается, какой-то кусок земли в Израиле, на котором стоят какие-то еврейские дома. Так вот, эти организации разыскивают этих арабов, стимулируют их обращение в судебные инстанции, дают им юридическое сопровождение с тем, чтобы суд принял решение разрушить этот дом, стоящий на территории, на этой вот самой площади, которая якобы принадлежит арабу, и выгнать, соответственно, обитателей вот этого дома. Обычно эта вся процедура растягивается на несколько лет, но часто она заканчивается именно таким образом. И это то, что случилось в ОМОНе. Представьте себе вот этот вот караван, который я писал. И живет в нем семья. Правда, этот караван можно достраивать, что многие делают, делать ему дополнительные пристройки. Но, тем не менее, жить в караване или жить в доме – это несопоставимые вещи. Тем более, что семьи растут. И вот в ОМОНе, года примерно за 3-4, может быть, до нашего туда приезда, начали строить район из 9 домов на фундаменте. И тут же всполошились вот эти вот 3-подчеркнутые еврейские организации с тем, чтобы найти арабов, которые якобы являются законными владельцами этой земли, доказать, что земля арабская, и, соответственно, не допустить проживание евреев на этой земле. Все это было успешно проделано, развязался судебный процесс, который продолжался несколько лет, дома тем временем строились и были построены. Это были 9 новых домов, расположенных вместе. И несколько семей из ОМОНы успели выехать из караванов, въехать в новые дома, ввести туда мебель и прожить там неделю. А через неделю приехала партия и правительство на бульдозерах в сопровождении полиции, армии, конной полиции, прочей техники и разрушила эти дома. Жители этих домов за несколько дней до этого вернулись обратно в караваны. На защиту этих домов от партии правительства собралась большая толпа народу отовсюду. В основном это были молодые девушки, парни. Они оцепили эти дома живой стеной в несколько рядов. Некоторые залезли на крышу и не давали технике подъехать. В дело вмешалась армия, как я говорил в предыдущем подкасте. Израильская армия воевать умеет, в том числе и против своих. В дело были пущены дубинки, плетки, техника для разгона демонстрации, прочее, прочее. Там в шоу-нотах я дам ссылку на фильм Александра Шабатаева, который все это заснял. Посмотрите его. Кроме всего прочего, это блестящая операторская работа. Там нет дикторского текста вообще. Камера все говорит. Так вот, дома были разрушены. После этого еще несколько лет там лежали такие 9 кучек на месте прежних домов. Люди вернулись жить в караваны, где они, собственно, и живут до сих пор. А несколько семей уехало из ОМОНа, потому что психологически они не могли выдержать эту ситуацию. Понимаете, Советскому Союзу нужно сказать спасибо за несколько вещей. В том числе за то, что оно научило своих граждан не испытывать особых иллюзий и сантиментов в отношении государства, в котором они живут. То есть более-менее известно, что государство, оно всегда против тебя. Оно всегда в какой-то степени твой враг. Но поскольку оно большое, а ты маленький, от него есть достаточное количество путей увернуться. Это говорят от носорога, когда за тобой гонится носорог. Если кому-то придется попасть в эту ситуацию, то говорят, что нужно просто свернуть в сторону. Он всей своей массой пронесется мимо. Вот так и государство. А вот эти ребята, которые жили в ОМОНе, да, собственно, все это течение, которое здесь называется датилиуми, это религиозное национальное движение или другой вариант, религиозный сионизм, или их еще часто называют вязаные кипы. Все эти ребята, они были воспитаны в духе такого благоговейного трепета перед государством. Это израильское государство на израильской земле. А это еврейское правительство. И вот приходит твое родное еврейское правительство к тебе домой, бьет тебя еврейской полицейской дубинкой по голове, вытаскивает тебя, еврея, и твою еврейскую семью на улицу, а твой еврейский дом, стоящий на земле Израиля, разрушает бульдозером. Как бы для нас, выходцев из Советского Союза, это было, ну, не то, что в порядке вещей, ну, ожидаемо, скажем так. Но для них, для вот этих вот ребят, для этих коренных израильтян, которые были воспитаны в духе благоговения перед государством, это была страшная травма. И многие, как я уже говорил, не могли это вынести. Они уехали из ОМОНа. Кстати, мы как раз жили в караване, который остался после одной из таких семей. А в том же году, в 2006 году, летом, была война в Ливане. Это была небольшая война и непродолжительная, но война довольно тяжелая, поскольку все практически жители ОМОНа, кроме меня, может быть, были призывного возраста, то вот тут они встали перед некой дилеммой. То есть только что, вот буквально полгода назад, государство разрушило эти дома, и тут же ему нужно идти и воевать за это самое государство. Причем где-то, я думаю, треть ребят забрали сразу же в первые там пару дней войны, А оставшиеся в одну из суббот после молитвы сделали такой как бы круглый стол. Просто вот по очереди. Каждый высказал свое мнение и в том числе сказал, что он будет делать, когда он получит повестку на войну. Большинство сказало, что война не время для сведения счетов. Закончится война, будем разбираться. А были такие, что сказали, что «а я жду этой повестки». Жду ее специально для того, чтобы не явиться туда, по этой повестке. Конечно, будет суд, конечно, будет тюрьма, но это будет прецедент, потому что многие сделали бы так же, как я хочу сделать, но поскольку нет прецедента, они не решаются быть первыми. А я готов быть первым. Но этого не случилось. Слава Богу, война быстро закончилась. Слава Богу, все живые и здоровы вернулись домой, и жизнь продолжалась. И вот с тех пор, со времени тех событий, которые так и называют погром, со времени этого погрома 2006 года прошло 7,5 почти лет. 2 недели назад было очередное заседание Верховного суда, на котором было принято постановление разрушить ОМОНу. Окончательно. Все же там осталось. Выселить жителей, караваны разрушить. На тех же основаниях, на которых были разрушены эти 9 домов. Окончательный срок приведения приговора в исполнение 15 июля 2013 года. Я записываю этот подкаст 17 мая. До приведения приговора в исполнение осталось ровно 2 месяца. Время пошло. И поможет нам Бог.